Галина Ивановна, у меня есть пару вопросов еще к вам по поводу вот. Ну, самое основное, вот вы мне начали рассказывать про то, что вы записываете все.
Есть такое дело. Да. Но не введено в компьютер. В компьютер только вот это вот про, про моего папу и вот немножко там вот что-то я там писала.
Ну, вы говорили, что у вас там уже пропало что-то вроде, да?
Да пропало. Я дала просто своей внучке. Она говорит, что у меня муж ведет все это. И вот уже он это 4 или 5 лет вводит. Я даже не помню, на чем я остановилась. Я там начала, что мои, там эти родители, бабушка, дедушка, там вся родословная. Вот. И поэтому, поскольку я говорю «дай», она говорит, у меня там ремонт, сейчас она в другом месте живет, и она не может найти. И поэтому я сейчас вообще писала немножко, но уже писала так просто...
Откуда вспомнится, да?
Нет, да, вот кусками просто, вот по темам там что-то. Вот про защитное движение у меня, про Андрея есть вообще-то вот здесь. Но здесь много личного, поэтому я вот не могу вам дать, чтобы вы там, предположим, сканировали, а просто я вот так отсюда буду... вам читать и вот про Андрея.
Это у вас записи,
вы про Андрея интересуетесь, да?
Ну, не только про Андрея. Я еще хотела спросить, когда у вас появилась потребность вот это все записывать, и в связи с чем? Ну, то есть вы хотели зафиксировать больше общую память о своей семье или как-то, чтобы потомки запомнили? Ну, вот.
Я скажу вообще-то, когда у меня это возникло. Это, наверное, лет 10-15 тому назад. Значит, мне уже за 60 было. Сейчас вот мне 78 должно исполниться. Значит, я еще работала, довольно активно работала. Но у меня вдруг возникло желание знать вот свои корни. И я вообще просто мучительно так переживала, что я своих маму мало выспрашивала. У меня бабушка вот мендерская, Марьяна Казимировна, из Андижана, из ссылки приехала, когда реабилитировали в 50-м году. И я мало с ней говорила. Это вообще настолько... Потом мне мучительно было. Она как-то меня на «вы», «Галя», я так «бабушка», там что-то такое. В общем, у нас совершенно не было контакта. Потому что, к тому же, тогда еще маленький Андрей был, я еще, так сказать, была там, работала, сын это маленький, и вообще очень много было забот всяких. И как-то так даже я и не думала. Ну, общались и общались вот так там, на бытовом уровне, что там как. А потом я подумала, господи, я даже вот не спрашивала у нее о детстве папы. Вот так вот, как он был, как он рос, вообще-то говоря. Потому что я с ним была только вот до 5 лет. Мама мне что-то говорила, но мама тоже говорила о том периоде, когда они были женаты. Там что-то такое у меня вот воспоминания есть, там, как она там что-то говорила, что... Она пела, а он там аккорды заглушал ее про нее. Ну вот, в общем, и вот, и я подумала, что не вообще вот что-то такое там в стране и прочее, просто своим потомкам. Я подумала, больше много потомков-то в результате. Вот сейчас у меня, значит, 7 внуков и 6 правнуков. У кого-то, возможно, не будет интереса. Вот я разговариваю со своей сестрой Ниной, вот, у которой тоже отца там репрессировали, и мать была сослана, и она была там в Якутии на Лене. Вот. И она говорит, да ну что, да никто не будет читать, да все выбросят, мы умрем, все выбросят. Но вот потому, как мне было вдруг интересно, возник вопрос, вот, а что было вообще с моими вот предками раньше, то я подумала, что из моих потомков у кого-то интерес возникнет. И поэтому я вообще-то вот как бы для них писала, как бы вот так вот. Думаю, ну, не пойдет, так не пойдет. И потом это я начала писать, я скажу, когда. Я вдруг заболела воспалением легких. И я лежала очень долго. Что-то 3 недели у меня там немножко прошло, потом снова как-то я вот первый раз болела воспалением легких, и я начала писать. И писала я так быстро вообще, просто вот я говорю, со скоростью вытекания пасты из шариковой ручки. Так писала быстро, 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 все. И на полфразе как-то вот уже кончила, остановилась, все. И вот это был вот первый момент, когда я стала писать. А потом уже дальше, больше, вот дальше я уже там стала немножко дописывать там. Смотрю, господи, полфразы у меня это оборвано, и все. Вот, стала, выздоровела и, так сказать, пошла дальше. Ну вот. И потом еще я хочу сказать, что вот когда у меня мама умерла, то мне так было больно, и мне хотелось что-то такое вообще-то вот, чтобы больше о ней узнать. И я вот помню, Паустовского я 3 дня просто лежала, вот так. Ну, тогда еще муж был, так что я могла себе позволить. Я лежала и читала Паустовского. И вот он как раз вот те времена описывал. Там 909 год, 917. Я думала, господи, а маме сколько в это время было, а маме сколько в это время было. Вот так вот просто он жизнь там описывал, так просто там деревни и прочее, там природу. Вот. И вот у меня вот такой возник интерес, что надо что-то такое оставить. Кому-то будет интересно, кому-то, может быть, и нет. Сейчас, кстати, вообще к родословным интерес, по-моему, в обществе проявляется.
Ну, да, да.
Потому что программа есть моя родословная, вот боярская, так родословную, там сейчас кто еще, да, там, в общем, некоторые артисты. Им интересно и самим, и интересно и людям тоже вот так вот. Но они, так сказать, поскольку известные люди на слуху. А так, вообще-то говоря, по-моему, у потомков возникает интерес к своему прошлому. Должен быть, вообще-то, во всяком случае.
А как ваши родные сейчас относятся к тому, что вы пишете?
Да ничего, Нина, вот моя сестра, говорит, да ну что ты, да ну это вообще в корзину и на помойку потом, когда тебя не будет.
Нет, вот
Андрей вообще-то с интересом. Вот старшая внучка, она вот взяла, чтобы, так сказать, вот это самое, ввести все это. Между прочим, я работаю на компьютере, но мне почему-то легче вообще писать. Потому что, ну, во-первых, я работаю в программах еще вот MS-DOS-а, это я там 20-25 лет тому назад начинала работать и много программ очень написала. Но потом уже, когда Windows появился, то уже мне было, слава богу, там какой там 900-й год, уже это было... Уже мне много времени, уже там пенсионный возраст. И мои программы востребованы были. Поэтому у меня не было стимула вот так все переписывать на другую программу. Во-первых, мне это было и трудно, и во-вторых, пользователи как-то были довольны. Вот в прошлом году еще, так сказать, было много пользователей, но их комитеты заставляют, чтобы они стандартную программу ввели, бухгалтерия 1С. И поэтому сейчас просто им не дают возможности. Они настолько привыкли вот к моим программам, там у меня по бухгалтерии все было там. И зарплата там, и пенсия инвалидов вот в этих самых, проживая в этих, в интернатах психоневрологических. И там и баланс, и банк-поставщики. В общем, ну много чего было, много программ, вся бухгалтерия была. Но потом, конечно, я же одна вела, а сейчас же бухгалтерия 1С, это мощная такая фирма, которая в Москве, там эти самые основные, вот если что-то там у кого-то здесь, у распространителей не идет что-то, так они вот, я, например, мне говорят, ага, вот это сделать, я быстро раз на следующий день там или через день, я им ставлю уже программу измененную, а они нет, они сообщают в Москву, что вот надо изменить, в Москве программисты меняют, потом... пересылают сюда. И вот, в общем, такая система мощная. Они вот и день бухгалтера устроили, праздник бухгалтерии 1С, да. Так что вот так вот. А я вот работала на вот этих MS-DOS, и поэтому к Windows я как-то сейчас даже не стала. Я вот потом думаю, что если я начну все-таки вот так писать, вот вводить это, вот то, что я написала, то я, может быть, тогда в Word действительно буду, там, в Windows, вот. А у меня ПЕ, а у меня, мне не надо быстрый ввод, потому что я, когда пишу программы, то я просто еще попутно и думаю, там, вот так. Я же на бумаге не пишу программы. Я сразу просто, когда-то я писала на бумаге, девушка-лаборантка водила, распечатывала, ой, я это смотрела, а вот здесь ошибка и так далее. А сейчас нет, просто что-то надо сделать, я просто... сажусь и, так сказать, пишу просто. Поэтому мне быстрый ввод не нужен вообще. А когда текст набираешь, то тут это, особенно если с написанного, то тут надо быстро вообще-то вот так вот, как мои внучки, так у них вообще вот так вот паркрайт.
Некоторые с закрытыми глазами печатают.
Да, вот так не успеваешь. Так это тр-р-р-р. У меня вот старшая внучка, которая вот это захватила, это мои эти воспоминания первые. Она даже в 10 классе она писала... ответы на вопросы. И вот уже она у меня тут сидела, и вот думаю, господи, ничего себе, как у нее.
Семейная.
Нет, а у меня это самое просто, я вот поскольку программу пишу, то мне же надо так соображать, там переменные, процедуры. Поэтому мне не надо быстрый ввод. Я вот так вот пишу, вот так вот, и мне это достаточно. Для программы это быстро получается, но для текстов нет. Поэтому у меня сейчас рукописные тексты вообще вот эти. Вот просто такие вот движения, там, правозащитное движение, там.
А ну, вы там. Не хотели как-то вписать историю своей семьи в общую ситуацию? сталинского террора и вообще в общий контекст. Не было потребности.
Ну, а что это вообще такое вообще? Это мне надо при этом, прежде чем писать о своей семье, еще политическую обстановку в стране описывать.
К чему это спрашиваю? Вы пишете вот ваши воспоминания по поводу выставки в мемориале.
Это я просто так для себя написала. Просто для себя чисто. Это я вот сходила туда, вот в мемориал, это там на Рубинштейна, да, они организовывали. И там даже, там, по-моему, да, там был дедушка, вот этот самый муж мой, Илья, он был, там, значит, это самое, был сюжет там про него. Я дала фотографии там и прочее. Ирина потом даже выяснила, куда этот Барт делся, оказывается. Вот они бежали из Барта вообще, вот муж мой с двумя товарищами бежали в последние дни, а потом оказывается, что его вроде бы весь лагерь перегнали, там они рыли яму и думали, что там их просто расстреляют в последний день. А вообще, там сказать, они именно расстреливали или на Запад отправляли? Но вот Ирина сказала, что они как будто бы на Запад отправили вот эти остатки, потому что они не любили сдавать вот эти лагеря русским немцам. Вот так вот. То есть вот это вот было, и я просто взяла, написала. А Анюта в это время что-то такое там при мемориале делала. Ну, я говорю, Анюта, вот хочешь, возьми вот это, а давай, бабушка. Ну, вот и вот так вот просто. А с точки зрения там чего-то куда-то, как-то, я нет вообще. И писать что-то такое, какие-то трактаты такие, нет. Просто именно чисто родословное.
А еще вы говорили про то, что ваш муж Илья тоже писал биографию, нет?
Он писал, но он очень мало писал. Ага. Он очень мало, у меня все это вот его есть.
Вы как-то параллельно с ним писали?
Нет. Я не параллельно писала. Он вообще, когда уже... Я ему сказала, что давай пиши. Я вообще-то перед этим писала, действительно. Перед этим писала, да. Вот. А потом он вообще плохо себя чувствовал последние там... 2-3 года вообще там в больнице был несколько раз.
Он недавно умер, да?
А?
Он недавно умер, да?
Ну, 10 лет тому назад, в 2000-м он умер. Вот. И вот в больнице последний раз он, значит, вот это самое, как раз и умер. Вот. И он, я говорю, пиши. И он уже, он как-то не занимался вот так вот, вот этим писательством. Но у него там вот есть биография у меня написанная его. Так сказать, вот когда при поступлении в институт, там 53 вопроса. Вот, и потом он немножко, да, писал, как там вот они гуляли, он же жил в Умане. А в Умане там, причем они жили как раз близко от этого всемирно известного парка Софиевка. Это очень известно, это, так сказать, это достояние, мировое достояние вообще-то, парк этот колоссальный там. Делал гетман какой-то Потоцкий в честь своей Софии, жены, которая от него бежала. Там она и в гареме была, и там Мицкевич ее, это самое, вот когда уже ей было лет 50 с лишним, Мицкевич ее где-то там на судне видал, и там какие-то стихи ей сочинил. И, в общем, вот этот ее муж Потоцкий, он, значит, вот в честь нее построил эту Софиевку колоссальную. Причем говорят, что вот строили крепостные, но... талантливые были. И вот главный, который вот все это организовывал, там камни, там Стикс, подземная речка, там фонтаны, озера, скульптуры там из этого, из Италии. Вот. Он, значит, его ослепил. Ну, это, может быть, и легенда, конечно, но он ослепил. Но колоссальный вообще-то вот этот вот парк. И вот они там гуляли с отцом. Мне Илья как раз описывал. Ну, это я, по-моему, в прошлый раз говорила. Мы там были как-то. Мы были в Черкассах, отдыхали на Украине. Андрею тогда было лет 10, наверное, было. И вот мы на самолетике слетали в Умань, как раз вот, где он жил. Посмотрели его дом, где он жил там, разделенный на две половины. В одной жили он с родителями, а в другой бабушка с дедушкой. Вот, и прошлись вот по парку Софиевка. Потом пошли на мемориал в честь евреев, потому что у него вообще вот муж у меня еврей был, у него родители там расстреляли как евреев, они в гетто были. Ну, это я писала, по-моему, где-то говорила. Ну вот, и вот мы пошли там, это обелиск, там у меня есть, кстати, фотография. Я вам не показывала, нет? Надо будет посмотреть. Но на обелиске, вот это же было, когда еще не говорили, что евреи, там это геноцид и прочее. А там было просто написано, что обелиск в честь расстрелянных военнопленных, там тоже в этом рву же на окраине Умани расстреливали и военнопленных, и мирных жителей, вот так написано. Mm-hmm. Но тем не менее, плиты там некоторые были из еврейского кладбища, вот этот обелиск. Ну вот, мы там цветы возложили. А потом там уже вроде бы, вот недавно даже съезд был, вообще-то говоря, вот по поводу Холокоста. То есть там действительно много погибло людей. Так что вот так вот. Угу. Ну что еще интересует?
Так, еще. Еще я хотела спросить, были ли у вас какие-нибудь семейные традиции? Вот с мамой, когда вы жили с отцом, поддерживали ли вы какие-то...
Мне же было 5 лет, когда с отцом жила.
Да. Нет, а вот после, когда с матерью, может быть, как семейные походы в церковь, вот что-нибудь такое.
Насчет церкви. Uh-huh. Насчет церкви, вообще-то говоря, мы все были, так сказать, как бы атеисты. Uh-huh. А, нет, я была крещенная. Вот так вот. Я крещенная была, но я была крещенная, скажу, когда, в 14 лет. Uh-huh. Потому что перед получением паспорта у меня отца репрессировали как поляка. Uh-huh. А мама вообще, она тоже была полькой записана, хотя она русская вообще-то, но у нее поляк, отец как бы, хотя он был белорус вообще, ну, считалось престижно, там, Польша, полька там и прочее. Вот, ну, она и красивая была вообще-то, мама. Вот, и бабушка боялась, что меня, когда мне дадут паспорт в 16 лет, меня тоже запишут полькой, вот. И она говорит, что... А раньше было так, что вот, например, евреи даже если были... Если они крещенные, то они как бы уже не евреи, да. Крещенные как бы. Вот, как эта самая там мать Ленина, да, по-моему, была... Отец матери Ленина был, так сказать, вот крещенный еврей, этот самый доктор. Вот, и уже как бы эта национальность не имела значения. И, значит, и поэтому, значит, меня как бы окрестили в 14 лет во Всеволожске. Вот. И по религии мы как-то, вообще-то говоря, ну, не ходили в церковь. А потом мама, уже потом, вот перед смертью, она вдруг стала ходить в Ковенский собор. Это, вообще-то говоря, католический на самом деле. Я вот сейчас точно не знаю, но, возможно, она была крещена как... католичка, вообще-то, потому что, если так сказать, там, отец, что польки, а бабушка-то она была из Псковской, из Псковского района, там, это деревня, там, Петриши, так что, и дедушка тоже не был абсолютно, как бы, у него ничего польского не было. А может, и было, вообще-то, такое, правда, длинное лицо. Ну вот, в общем, короче говоря, мама под конец ходила. И когда она умерла, мы ее отпели, вообще-то говоря. Но не правда заочно. Заочно отпели вот в Ковенском соборе. А меня вообще сподвигло вообще на веру. То, что вдруг Андрей стал это очень сильно. Андрей тоже крещеный был. Я была в командировке, когда ему было, ну, 1.5 года. Я была в командировке в Ульяновске. И в это время моя бабушка, моя тетя и моя мама, они крестили Андрея. Вот здесь вот, в Коломяках такая церковь.
Да.
Вот. Это значит, это было раньше же сильно было. Это же какой вышел 60-й год был. Когда тогда вообще просто, когда Пасха или что, так там пикеты были комсомольские у церкви, там хватали всех. А кто крестил, так сразу же там, если комсомольцы особенно и прочее, это было позор. А мы-то комсомольцы были. Но это вот меня не было, и как-то это так вот, значит, и все. Но походы в церковь и прочее ничего не было, вообще-то говоря. Ничего не было, все вот так вот было. А потом, когда вот у Андрея, он стал заниматься правозащитным движением, ну, в общем, потом мы будем его судьбу разбирать вообще более подробно, вот. Но он оказался на Алтае, в том числе, там это по, в общем, по желанию Сахарова. Сахаров его устроил, они в Москву ездили там с женой. Вот, и Андрей хотел остаться там, здесь воевать, а в это время жена была в положении, уже довольно-таки на сносях, можно сказать, за 2-3 месяца до рождения. Ну вот, и сказал Сахаров, что надо затаиться, пока не надо, это самое, лезть на рожон, и устроил его на Алтай, в геологическую экспедицию, причем от Москвы. Вот, поэтому вот когда здесь вот Андрея нет, и меня вызывали и прочее, вот я говорю, Андрей на работу устроился, а здесь не было никаких следов, поскольку это московская была организация. И письма писали так, значит, он писал на Москву, вот эту геологическую, а оттуда уже присылали сюда. Но мы-то не знали с мужем, куда он уехал. Это жена хранила молчание, чтобы я, так сказать, не сказала, потому что меня все время в милицию вызывали. Ну вот, и вот там вдруг вообще-то, потом вот к нему приехала Ира с этим, с дочкой, и он когда как-то гулял, там очень красивые места, потому что я вот туда как раз вот маленькую Сашу с Ирой отвозила на Алтай, очень красиво, это август был месяц, это Саша была 2 месяца, маленькая такая еще.
Это внучка?
А?
Внучка или дочка?
Моя?
Саша.
Саша моя внучка, естественно. Ага. Это Андрея дочка. Ага. Андрея дочка. И вот Андрей там просто затасковал, но я немножко другое это самое. Это потом более в контексте Хорошо. Будет. А сейчас просто сказать, что вот он ходил по, в смысле религии, он ходил по вот этим, там такие горы, перевалы, но не сильные горы, а такие вообще холмы, так красивое место очень. И вот он, к нему пришла Вера. Я не знаю, как это так. К нему пришла Вера. А мы-то, вообще-то говоря. Да и вообще, Илья, он еврей был, так сказать. Я, так сказать, русская. Ну, крещенная. Просто так, крещенная, просто так, на всякий случай, чтобы в паспорте, вот так мне это говорили. Тебя должны окрестить. Я говорю, ну как? Ну вот. И, в общем, а потом уже, и он стал вот так вот. Он стал в церковь ходить. Он стал это самое соблюдать там всякие посты вообще. Вот он стал вот так. И постепенно и я тоже так. Я в церковь, правда, не хожу. Но, тем не менее, там, ну, крест ношу. Вот сейчас уже раньше не носила даже. Крест ношу там иногда вот так. Ну, Господи, спаси и помилуй. Там своих перечисляю, этих внуков и правнуков. Вот. Ну и что? Ну, вот так вот. Вот так вот. Я помню, что Андрей, когда бабушку хоронили, он так ее перекрестил, и так как-то все посмотрели вообще, еще это было, так сказать, не очень так известно, как бы распространено. А потом-то уже стали все верить. А он вот стал верить, да. Это был, я сейчас скажу, какой год. Ну, 78-й год. 78-й год, вот так. Ему было 20 лет, когда 21 год. Так что вот так вот. Вот так вот. Насчет религии пошло от Андрея вообще. Он всех детей крестил. Но не скажу здесь, что все дети ходят в церковь. Но верят так, так сказать. Поскольку верят вообще-то там. У маленьких у всех крестики. Вот эти вот, вот этого даже, которого годик.
Тоже маленький.
Маленький, да. Он все там 2 месяца уже, он крестил вообще всех. У Витюхи тоже, вот которому 8 лет, тоже крест. Так что вот так вот. Насчет религии, не упертые мы были, вообще-то говоря, религиозные. Вот, ну вот.
А какие-нибудь семейные традиции, может быть... Вы как-то собирались вместе, ну вот...
День рождения.
Ну, праздник.
День рождения всегда, вообще-то говоря, да. День рождения. Да, вот традиция у меня такая. Вот мне на 7 января, Рождество, ко мне вот приходят все. Я свой день рождения не отмечаю, потому что у меня в июле, и вообще я там бываю в деревне вообще как-то так вот, и все в разъезде вообще. Вот. А вот 7-го, вот традиция, ко мне 7 января приходит. Андрей, значит, постится всегда. Витюха, вот которому 8 лет вот исполнилось в этом году, тоже стал поститься. И вот они ко мне как раз приходят, как бы разговляются, разговеться, да. Вот. Значит, и вот это да, значит, 7 января это день, вот что он меня ко мне приходит. Ну а раньше что было, я даже не знаю. Новый год отмечают так, не все вместе, а так кто-то, кто с кем там. В этом году я, например, была там вот со старшей внучкой, там с Андреем Васкиловым, у них там дача туда. Меня отвезли, и вот мы там это гуляли, отмечали. А на дни рождения стараются, да, вообще, как правило. Но иногда бывает, что там что-то не может и прочее. Но, как правило, вообще-то на дни рождения собираются детей, вот внуки собирают.
А вот от мамы не осталось никаких вот традиций, которые вы с ней все время...
Нет.
Нет?
Мама тоже так это ее все это мотало туда-сюда. Не сказать, что у нее была спокойная жизнь. Потому что она же была... Она после этого еще 2 раза замуж выходила.
Два? Вы говорили про один.
Я говорила про один, который был моим отчимом, как бы. А потом уже она там в 40 лет с лишним, она еще за инженера вышла замуж такого. Ой, я даже забыла. Каменский. Инженер-геолог. Мы с ним вот ездили в Таллин, он там занимался добычей там чего-то, каких-то ископаемых. Да, но потом они разошлись вообще. Так что у нее такая была жизнь вообще-то, неспокойная, суматошная. Последние годы она вот у меня жила, я говорила, да, она. Она поменялась с этим самым, с Андреем. Андрей въехал в ее, в ее комнату. Коммунальную квартиру, а мама сюда переехала. Что вот так вот. А потом уже Андрею дали там 5-комнатную квартиру, как на газетную. Они в коммуналке жили, да, у них было. Да, 5 детей было, наверное, уже и младшие родились. Но мы там еще 1 комнату снимали, как бы у них в коммуналке было 2 комнаты. Потом им дали уже большую квартиру. Но в этом самом доме, где, который был для многодетных. И там такой беспредел был, там всякие семьи многодетные разные бывают. Там надписи, там грязь, там прочее. Школа была рядом, так там без конца эту ртуть разливали в школе и на несколько дней чистку устраивали. Так что вообще-то еще та была детвора.
Разбойники.
Так что вот так вот. Ну что тогда теперь дальше?
Сейчас еще я хотела спросить по поводу Левашова. Возникает ли у вас какое-нибудь чувство общего сочувствия, общего переживания, когда вы там находитесь?
Безусловно, вообще-то, безусловно.
Что это для вас значит?
Безусловно. Но это как бы память о моем отце, вообще-то говоря. Вот я помню, когда ему исполнилось... Ну, я, во-первых, всегда туда езжу 30 октября. Вот в этот раз только не поехала, потому что на меня напали и меня избили зверски. Вот единственный раз. А так я все время езжу вообще. Но мемориал вообще устраивает действительно очень хорошие поездки. Автобусы там, и скорая помощь, там и милиция сопровождает. И там и питание устраивают вообще обычно. И от исполкомов, там администрации районов тоже там чего-то такое, там эти самые всякие угощения. Вот. И я, да, я всегда с цветами туда еду и возлагаю 3 букета. На православное, вот где это самое, как православный камень. Потом польское, очень красивый там крест такой наклоненный. Там иксенс тоже обычно службу ведет. Я православную слушаю, но потом так немножко ксенс. И на всякий случай я и еврейская тоже. Хоть там сказать, у нас евреев не было, пострадавших именно от нашего строя. Вот, но я тоже туда хожу, там, значит, вот эта 6-конечная звезда. Вот, и туда цветы возлагаю. Да. Конечно, потому что все-таки это последнее место упокоения. Ужасно просто, конечно, страшно так становится. Я же была там первый раз, мне вот от мемориала поездка, когда вообще, да, я рассказывала уже, когда вообще там еще не было ничего, И там и вот так вот проседала земля, там, где вот ямы были, вот так идет дорога, и в никуда. Такое вот какое-то пространство открытое. Туда ступаешь, и так земля пружинит. То есть захоронения были. Сейчас уже как-то так все это зафиксировалось. Там много очень личных таких всяких памятников поставлено, но мы не ставили ничего.
А вы не хотите ли... Вот вы говорили, что вы хотели бы общий памятник для всех.
Да. Вот, нет, вот общий памятник бы, конечно, хорошо было бы, чтобы все были поименованы.
А свой не хотите?
Ну, как-то это кустарно так, вообще-то говоря. Да. Не знаю, я к общему памятнику подхожу. И потом это вообще сейчас в моем возрасте как-то все так трудно вообще-то. Вот какая-то проблема, вот так живешь, когда вот так, когда какая-то проблема, и начинаешь голову ломать, там трудно ехать и прочее. Все-таки возраст уже 78 должно быть, мне исполнится. Уже на подходе 9-й десяток. Так что вот так вот.
А вы арест папы вы не помните? Ну вот как...
Нет. 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 Ну, там у нас, по-моему, трехкомнатная была квартира, так что, наверное, там я была... Как-то у нас спала, наверное, все-таки 5 лет же было.
Ну, да.
В сентябре. Мне в июле исполнилось 5 лет, а в сентябре его забрали.
А как Илья вам рассказывал по поводу того, что он был в лагере тоже, пожалуйста?
Он вообще не любил это.
У вас просто как не пришла сразу в голову параллель с папой?
Нет, как-то. Ну, не знаю, нет. Нет, это как-то разные были ипостаси. Потом уже как-то поняли, что это одно и то же. А нет, он не любил вспоминать. Он очень не любил вспоминать. И вот так вот. У него друзья очень хорошие. Вот в институте мы же вместе учились вообще-то в одной группе. И вот до сих пор мы вот на кладбище ходим вообще. Вот в день его смерти, 13 августа, приходят вот девушки, которые очень к нему хорошо относятся. Мы там по 5-6 часов сидим вообще. Да, вот так вот. Просто это идет дождь, я это самое, полиэтилен так это расстилаю над нами. И мы сидим, вспоминаем Илью. Все очень к нему хорошо относятся. А это он не любил вспоминать. Потом, вот когда встала вообще проблема вот вспоминаний, он там написал там это все, когда вдруг встал вопрос о выплате малолетний узник он был, ему уже 15 лет было, когда это его захватили. Значит, там вот стала Германия стала выплачивать пенсию, да, и вот тогда, значит, вот надо было писать все, вот он там написал все, действительно подробно. Ну, а что подробно? Ну, это вот, так сказать, гетто, жил там 2-3 месяца, потом перешел к этим, к знакомым, мать там, отца, бабушку, тетю расстреляли. Так что он был, вот он... В нескольких концлагерях был, в том числе в Бухенвальде. Ну, он говорит, что Бухенвальд, он в основном перекладной был. Там, там их мыли. Тоже немцы любят чистоту. Вот. И так сортировали куда что. Вот его, значит, отправили на север в Парт. Так что вот так и давали, значит, это самое. Пенсию они давали 250 марок. В месяц как бы, в квартал давали 750, но 250 это было тогда курс как бы полдоллара марка. Значит, так это самое, ну 125 как бы долларов, это приличная сумма была очень. Но это вот недолго было, это, так сказать, там сколько лет, 10 может быть, правда все-таки. Существенное время это было. Время существенное было, 90-е годы. Может быть, даже конец 80-х, я точно не помню, когда начали они давать пенсию. Вот тогда надо было много, а он уже так был вообще не очень такой ходячий. Ну вот я вот тут вот ходила там в это общество малолетних узников, случайно совершенно узнала об этом. Потому что не было же нигде там в средствах массовой информации. Говорят, когда-то что-то в какой-то газете было, но ведь эту газету не Так что случайно просто через знакомых узнала, что вот есть общество такое малолетних, и они оформляют вот эти вот пенсии.
Угу.
Так что вот так вот.
Угу.
Не холодно, Катя?
Нет, совершенно.
Ну, жарко, девушка.
Еще я хотела спросить, как, были ли у вас в детстве какие-нибудь любимые художественные книги или герои, на которых вы хотели быть похожи? Что-нибудь такое, что...
Да, вообще-то говоря, у нас же детство какое было.
Угу.
Советское, совковое, как сейчас говорят. Вот я, например, когда, по-моему, в 5-м, что ли, или в 6-м классе, я играла Гулю Королёва.
Угу.
Это такая была девушка, которая, как Зоя Космодемьянская.
Ага.
И вот она у меня была, идеал, конечно, там, ну, Космодемьянская. Но мы на этих воспитаны были, так что такого не было критического отношения, абсолютно не было. Ну, конечно, читали там и Том Сойер, там и «Принцы нищие».
Больше советские книги. Больше советские книги.
Да, да. Так что никакого не было такого, потому что никто же не это самое... Вообще, во-первых, и не было ничего. И потом все-таки все время же было это самое... Там учеба, там соответствующая обработка, институт, соответствующая обработка. Вот я говорю, когда стали номер вообще-то, да, вот я училась на втором курсе института, и, ну, я уже говорила это.
Да, и все плакали.
Да, все плакали, я плакала тоже. А потом, когда я пришла домой, мама говорит, как умер такой изверг. А я рыдала, музыка такая, и это самая траурная музыка. И его бюст стоит белый, мраморный, и все прям чуть ли не на коленях, да, вестибюле. Были в актовом зале. Так что вот так вот. Таких у меня не было каких-то героев там. В общем, были... Это, агитация работала, так что были такие советские герои.
А вы еще говорили, что когда мама... ушла из медицинского института, потом отец ей посоветовал
куда-то технику, пойти. Да, она кончила.
Ага. А вот вы, как мама вам после этого не советовала, может быть, как...
В технику какой-то,
ну, нет, как... То есть, что она говорила про ваше будущее? То есть, у вас были какие-то такие разговоры?
Ну, дело в том, что я вообще очень хорошо училась. Я с медалью уже кончила. Поэтому я как-то сама выбирала это. Я ходила на дни открытых дверей. И мне, так сказать, вот электротехнический институт очень понравился.
То есть это
я, такой... да. Так что она никакого нажима и разговоров там не было. Хотя тогда была сильная агитация ПТУ. Вот это была просто так. И фильмы какие-то показывали там про ПТУшников, такие прям уж мелодрамы. Там про ухаживание мальчиков, девочек, вообще прямо так это красиво. Почти как «Свинарка и пастух». Я помню фильм там, как девочка и мальчик дружили. Да, там эти сапожки какие-то были такие, эта форма у них была такая красивая. То есть было такое массированное, но у меня не было вообще-то альтернативы. Я так считала, что я иду в институт обязательно. Какой институт я сама выбираю, мама мне ничего не подсказывала. И со мной не ходила, как сейчас родители ходят на дни открытых дверей. Там нет, мы, так сказать, там с этими приятельницами ходили, смотрели, там, ну и выбрали. Ну и поступила без этого, без конкурса, без экзаменов. Ну, это я уже говорила, как там у меня там это спросил ректор вообще.
Ага, где развод?
Просто кошмар какой-то вообще. Так. Я, между прочим, когда я ей говорила, Разумова спросила, но я уже это тоже говорила, да? Разумов, когда вот этот, который мартиролог-то составлял, да? И он говорит, действительно это было? Я говорю, ну, конечно, действительно, потому что это же со мной было, потому что по воспоминаниям мамы я могла что-нибудь, так сказать, сказать то, что мама сказала, нет, там, может, она не то сказала, там, или я не то. А тут это было при мне, так что вот так вот, такой был. Упертый вообще-то. Но правда до конца не пробил это. До конца не пробил. Потому что я там не это самое не ходила. И он говорит, что отдать в это самое в ректорат, дать вот это самое.
Справку.
Где это самое сведение, где был развод. Она говорит, нет, не надо. Ну я вот так вот немножко это самое первое время думала, сейчас мне что-то такое.
Нет. Потом все само собой, да?
Рассосалось.
Угу.
Ясно. Так что вот так вот.
А вы предпринимаете большие... Ну, вот когда вы начали только писать, у вас было трудно вспомнить что-то, чтобы записывать?
Я просто удивилась.
Или были какие-то конкретные факты?
Как это которые... быстро... Дело в том, что вот что говорить о воспоминаниях?
Угу.
Вот запоминается какая-то ерунда.
Угу.
А вот серьезные вещи подчас не запоминаются.
И вы их пытались вспомнить?
Нет, я даже не пыталась вспомнить. Я писала то, что я угу. помнила вообще-то. И поэтому вот воспоминания... Очевидно, не эти самые, не даже не такие знаковые какие-то моменты, а подчас совершенно случайные моменты.
Угу.
Вот я сижу там на дереве, мне дают кисть винограда.
Да,
вот
я тоже вспоминала сейчас.
Вот такая вот ерунда. Угу. А вот если сказать, что вот а как дедушка выглядел, вот этот угу. самый папин папа, я это самое бы не сказала.
Угу.
Как? А вот то, что я сижу и надеваю вот эти самые виноградины, кожуру на пальцы, вот это угу. вот так вот, вот это я помнила. Ну, такое, там часы там я потеряла. Ну, в общем, короче говоря, не помнила. Я даже мало того, вот я как, смешно сказать, но вот как рожала Андрея, вот я не помню, вот uh-huh. боли моей вообще-то не помню. Только помню, как меня в это самое возят вообще. Uh-huh. И там какая-то женщина басом кричит, ой, ой, эти мужики проклятые, ой. Вот так вот. Uh-huh. Вот это я помню. Думаю, господи, откуда здесь... Нет, что такое, откуда здесь мужчины вообще?
Uh-huh.
Она басом кричала.
Uh-huh.
А вот как я рожала, и что мне больно было, не uh-huh. помню, вообще-то говоря.
Такие переживания да. большие, наверное.
Я даже не знаю. Может быть, просто организм шоковые. Вот эти болевые да, моменты да. как-то из памяти исключает.
Ага, вытесняет.
В общем, не знаю даже. Короче говоря, это самое... Когда воспоминания пишешь, то это... Некоторые, у некоторых память очень такая хорошая, и они помнят все детали. Я лично, у меня только какие-то моменты, которые вот в какой-то момент вот произошли, когда у меня вот какая-то активизация была памяти, что ли. Потому что не совсем такие серьезные моменты, а я их помню вообще. А вот серьезные моменты, а вот это было, когда это было, я не помню когда, как это произошло, я не помню. Я и не пыталась вспомнить. Я писала, вот я говорю, я писала вот так вот, во. Вот просто то, что помню чисто, то, что помню. И вот так, и вот потом тоже вот это самое то, что вот здесь писала. А были, конечно, какие-то моменты вообще. Память избирательная. Не знаю, что она помнит или нет, но иногда вообще какую-то ерунду. Как говорят, что стихи из ссоры рождаются. Вот этот вот ссор иногда память забивает, а основные моменты...
Это тоже связано с ощущениями, с определенными воспоминаниями.
Не знаю даже, вообще-то говоря. Не знаю, воспоминания — это такое дело тонкое. Говорят, что если каким-то... воздействовать гипнозом или чем-то, то можно как-то активизировать и те моменты, которые произошли в твоей жизни, но ты не помнишь их. Ну, не знаю, я не подвергалась таким вот этим самым процедурам. Потому что говорят, например, вот это самое там, забыл совершенно, что, да, вот такие бывают, что, ага, вот вспомните, вот что вы идете, и на вас нападает, вот с точки зрения, если напали-то. На меня, но я-то и не видала лица.
Угу.
Так что вот так вот. Темно вам, наверное.
Нет, да? Хорошо.
У нас света нет. А вы вообще в какой работе хотите вот использовать вот эти? Или просто какие-то такие обзорные, да, у вас будут?
Нет, вообще-то, если честно, это исследование вот Поливашова, собственно.
А,
но в рамках этого очень интересен ваш рассказ общей биографии и вообще памяти. Вот. Я еще хотела спросить уже, наверное, про Андрея, про то, что... как вы рассказывали ему... То есть,
как я рассказывала про отца, да?
Да, вообще вот семейную историю и как вы его растили, воспитывали.
Катя.
А, я понимаю, что все было.
Мы были мы были подавлены этим. Мы боялись вообще-то. Мы Андрею не говорили. Я не помню, когда мы первый раз ему это сказали. Мы ему не говорили, мы потому что боялись вообще. Мы как дрожали, как осиновые листы, понимаете? Папу убили, там дедушку, тоже бабушку, там все это. Мама моталась там по стране, по ссылкам, тетя моталась. Мы были очень... Я здесь пишу, мы подавлены были репрессиями. Андрей не понимал вообще-то, поэтому он так это самое вот так вот... Когда он начал заниматься правозащитным движением, мы с Ильей были просто в шоке. Особенно мы с мамой.
А он тогда еще не знал, когда начал заниматься.
Я не помню. Вот этого я не помню. Я этого не помню, вообще-то говоря. Когда мы ему сказали. Потому что мне пришла как бы бумага в 56-м году. Но мама, я везде писала, я не говорила, что у меня отец, да, это ясно было, что отчим воспитывал и прочее. Вот. И когда пришла в 56-м, это я, значит, уже работала, я уже кончила, в 56-м как раз я кончила институт и уже поступила работать. И пришла бумага о реабилитации и вызов в это, ну, какую-то военную часть, вызов в это самое. И мама говорит, ты не ходи. Ну, я это уже говорила. Это я говорила. Ну, вот. И я не меняла, вообще-то говоря. И вот 56-й, там, 60-й, я не меняла, вообще-то, биографию свою. Как она была, так она и есть. Все. Вот. А когда это самое уже мы стали говорить, ну, уже вот позднее когда-то, когда тоже не помню, но стали говорить, оказывается, там у моей приятельницы тоже был этот самый, да, отец. Итальянец был еще, к тому же. У меня поляк, у нее итальянец, в общем, всех это самое.
Да, там...
Крестьян, вообще, вот так вот, когда в Левашова смотришь вообще, там это лет там 65-70, крестьянин какой-то, это самое, чем он не угодил стране. В общем, ужасная, конечно, метла была. Мила. И люди вот так вот, да? Это менталитет, что ли, такой русский, а? Русского народа.
Террор, в смысле? Или?
Не террор, а сносит народ террор. Вот то, что подчиняется террору народ. Потому что вот во Франции, например, там революция, там это самое какое-то 1879 или 1789, свобода, равенство, братство, да? В Англии там какое-то это самое законы, вот законы важны, вообще-то говоря, приоритет законов.
Ну, это история, наверное. История, наверное.
А у нас вообще вот так вот смотрят вот наверх вообще вот так вот. Вот приедет барин все рассудит. А если барин не так рассуждает, то значит так и правильно все. Кошмары вообще-то говорят. Между прочим, недавно Путина вообще спросили. Интервью куда-то он ездил, что ли, за границу, и спросили, а у вас вообще чего-то свобода слова там не совсем вообще-то, не совсем хорошо со свободой слова. А он говорит, что, знаете что, вот Соединенные Штаты там в Иран приехали и свои порядки установили, а мы им не говорили, чего вы свои порядки там устанавливаете, так и вы нам не говорите, что надо... ваши порядки у нас устанавливать. Вот так что-то он резко сказал, обычно так это мягко чего-то.
Да,
а тут вообще так, думаю, ничего себе. Так что вот так вот. Вот у нас такой менталитет вообще, что нам нельзя порядки такие устанавливать.
Сейчас, кстати, выпустили ролик, я видела на каком-то сайте, вот новости были, Франция выпустила ролик про то, как в России нарушают правозащитные, ну вот эти все, нарушаются права человека. То есть там вот они как-то, у них там матрешки сначала плачущие, потом еще какие-то матрешки, и все они, значит, друг друга запихиваются, и последняя матрешка улыбается.
Что внутри там, ну да. Все хорошо вообще.
И что-то там в конце такая подпись. Как-то не нужно идти на поводу очарования внешнего, что-то такое вот.
Ну, в общем, ну вот так вот, да. Конечно, лоск такой внешний и внутренний.
Расскажите мне про Андрея.
Ну вот про Андрея, значит. Значит, вот вначале я просто написала по Да,
это его фотография,
да? А?
Его фотография, да?
Это он в армии, да. Он родился. Вот это вообще, я не знаю, хотите, сфотографируйте или это обговорить?
Ну, можете рассказать.
Ну, ну вот, он родился 3 августа 58 года.
Ага.
Пошел в школу в 1965 году. Учился до 9 класса в 92-й гимназии на проспекте Торезе.
Угу.
9 и 10 класс в 123-й физико-математической школе. Это 74-75 года.
Угу.
75-й год поступил в университет на прикладную математику.
Угу.
В феврале 76-го года КГБ 3 месяца. Ну, угу. Это я потом скажу, да. Как это все было.
Угу.
На Литейном 4. Исключение из университета. 76-78 армия. Учебная часть Вышний Волочок. Потом под Москвой в Раменском. Наземная служба аэродромов.
Угу.
78-й год женился. После, значит, демобилизации. 79-81 год, геологическая экспедиция на Алтае. Вот то, что я говорила, да. Потом дети, 5 человек. Учился вначале в СЗПИ. Потом в университете, заочно, и работал. Закончил географический факультет университета. Принимал участие в маршах несогласных. Но активную деятельность он не вел, такую правозащитную. Значит так, ну, в 99-м году развод с женой по ее желанию. 2001 год, новый брак, 2 детей.
Это 7 человек.
Да, 7 человек. Защитил диссертацию. Работает преподавателем в университете на географическом факультете, кандидат наук. Это вот по такой вот схематично.
Он географ, получается, да?
Он географ, да. Но он вообще отлично знает математику, он вообще очень талантливый парень. Отлично математику знает, и поэтому он там вот и статистические обработки всякие ведет там, и информатику там ведет тоже попутно, и за компьютеры там отвечает. Вот. Это значит вот так вот. Теперь, ну, это правозащитное движение, да? Значит так. Ну, попутно, вот почему он перешел с одной школы в другую. Он, значит, учился в 92-й гимназии вообще. Ну, хорошо учился, четверки-пятерки, не круглые пятерки, но очень плохое поведение у него было. Все время вызывали вообще, потому что он разговаривал, что-то вопросы какие-то задавал, те, которые не нравятся преподавателю. И когда я туда ходила, в школу, то мне говорили, вот, он себя плохо ведет. Я говорю, ну ладно, я с ним поговорю. В общем, и мне так неудобно было. А потом, значит, стал Илья ходить, муж. И он говорит, да, он себя плохо вел, значит, наверное, неинтересен урок вообще-то. Вы так как-то разнообразьте вообще свой материал, и чтобы интересно было ему. И, в общем, и в конце концов, в 8 классе все учителя сказали, ему надо переходить в физико-математическую школу, потому что, ну, у него
действительно... Он в обычный учился.
А, он в обычный, да, учился. Вот. И он действительно перешел в 123-ю школу. Ну вот, и они ему дали, вот при всем при том, что были очень плохая, это самое... А вот дневник я смотрела, и там везде прийти родителям, не заполнял дневник, плохо себя вел. Вот, а эти самые, какую характеристику дали? Вот прочесть, и причем все правда. Но по сравнению с тем, что я в дневнике видала, просто небо и земля, как два человека.
Это ему написали.
Ему написали вот при переходе в физико-математическую школу после 8 класса. Учился Андрей в нашей школе с 1 класса. На протяжении всех лет успевал на 4,5. Особый интерес и способности проявил предметом математического цикла. Обладает хорошо развитым логическим мышлением, легко усваивает новые для него понятия. Умело используя знания, смело подходит к самостоятельным выводам. Ставил в тупик преподавателя. Постоянно участвовал в школьных и районных олимпиадах по математике и физике. По интересующим его предметам читал большое количество специальной литературы. Действительно, мы ему много очень выписывали. Охотно берется за решение задач повышенной трудности. Андрей одним из первых в классе вступил в ряды ВЛКСМ. Специально он в райком комсомола ходил, чтобы его там приняли раньше, чем класс весь принимали. И был избран секретарем классной комсомольской организации. Здесь он проявил черты умного делового организатора отлично провел ленинский зачет. Среди товарищей класса пользуются авторитетом. Они всегда избирают Андрея капитаном команды во всех конкурсах и соревнованиях, так как он всесторонне эрудирован и начитан. Коллектив учителей рекомендует его для обучения в школе с математическим уклоном. Вот так вот.
То есть, при том, что они ему писали, написали хорошие.
Да, да, потому что, как Андрей говорит, они просто счастливы были, чтобы он ушел вообще. Но все это ведь правда было. Все это правда вообще-то. Я вот так смотрю, действительно. Он и читал много, и начитан был, и в комсомол вступил, и там политинформации делал очень хорошо вообще, потому что всегда там это газеты там читал. То есть вообще все это было. Но вот как бы в каждом человеке две сути, даже не две, а, наверное, больше. Вот как доктор Хайд, знаете, там это, нет? Есть такой рассказ, как доктор такое лекарство изобрел, чтобы как бы агрессивность вырабатывать. И вот что-то у него сбой произошел, и получилось так, что он сам на себе испытывал. И вот он иногда был совершенно мягкий такой, добрый, там ухаживал за невестой, а иногда он просто был вообще злобный, душил вообще все вот так вот.
Это кто написал?
Доктор Хайд. Вообще такой даже и этот самый, и я не помню, кто это написал. Дело в том, что это фильм вообще-то еще был, да? Да, по вещи. Но, в общем, на самом деле там сказано, что он как будто бы изобретал, и его, так сказать, лекарство так подействовало. На самом деле в человеке действительно очень много граней вообще. Даже можно сказать, столько граней, с какими людьми он общается. С одним человеком он общается, он добрый, с другим он агрессивным и так далее. Ну вот, теперь я, значит, вот про Андрея напишу, потому что у меня там дат не было, поэтому я вот сейчас и это самое и хочу по датам.
Вы сейчас занимаетесь тем, что пишете про Андрея, да?
Да нет, это самое, я не пишу, это я просто вот так сяду, напишу так, и потом это месяц, два, год, три не пишу ничего. Это же, вот это у меня просто некоторые истории из жизни семьи. Это вот я после того, как мне не дали то эту самую... три тетради, где я там все это последовательно писала, я стала просто вот некоторые истории жизни. Правозащитное движение в семье. Семья, в которой я росла, была очень придавлена репрессиями. Папа, Мендерский Иван...
Читали вы это, по-моему.
Я это читала разве?
Да.
Был арестован в 37 году. Мария Казимировна после реабилитации.
Да,
про Андрея.
Про Андрея нет, по-моему. Да, вот я начало просто помню.
А это, может быть, там просто было это самое тоже. Вышла замуж мамой. Значит так, все это и последующее время мы жили под страхом, как бы нас не стали преследовать. Этого не было, да?
Было.
А?
Тоже было.
Снова за прошлые репрессии. Ну вот я окончила институт ЛТИ, вышла замуж за Резникова Илью Петровича, да, родился сын Андрей. Он рос умным мальчиком, папа с ним много занимался. Есть это, да?
Вот это я не помню про...
Вот это вот про Андрея, это вообще в основном. Папа с ним много занимался, мы выписывали много журналов и газет, в том числе для Андрюши «Семья» и «Школа», «Химия» и «Жизнь», «Квант». Покупали много занимательных книг по разным предметам – биологии, геологии, математики. Хорошим поведением... Было это?
Нет, этого не было.
Хорошим поведением Андрюша в школе не отличался, но успеваемость у него была хорошая. И вот после окончания 8 класса учителя 92-й школы, где учился Андрей, посоветовали перевести его в физико-математическую школу, 123-ю, чтобы ему было там более интересно учиться. Перевели. В этой школе были более способные и более самостоятельно мыслящие ученики. И вот там собралась группа, которая очень интересовалась политикой. Вот этого не было, да?
Не было,
не
точно.
Было, да? Политикой, экономикой страны. И все критиковала. Они читали труды Маркса, Ленина и считали, что страна пошла не по тому пути, который был определен классиками марксизма-ленинизма, что в печати не вся информация правильная по вопросам экономического развития страны. Тем временем Андрей окончил школу, поступил в университет на прикладную математику, но группа, сформировавшаяся в школе, продолжала встречаться. Обсуждали книги, газетные сообщения по политике и экономике. Выявляли несоответствия в цифрах по достижениям экономики. Там по одним там разделам столько-то, а по использованию не столько. В общем, вот так вот они как-то там соотносили. А потом одна из девушек, которой Андрей симпатизировал, начала говорить: «Вы все говорите, говорите, а ничего не делаете». И Андрей решился на поступок. Написал несколько листовок, которые я не читала, но вроде там было написано, что в стране не соблюдаются ленинские принципы, а в средствах информации выдаются недостоверные сведения. А в это время, январь 76 года, исполнилось 20 лет нашей совместной жизни с Ильей. Он купил путевки в Архыз для катания на горных лыжах. Про встречи группы, про их обсуждение политики и экономики мы мало что знали и не придавали этому большого значения. Андрей учился в университете, сдал экзамены за первый семестр. Мы были довольны его успехами в учебе и спокойны за него, и поэтому поехали в Архыз, оставив Андрея с бабушкой Альбиной Андреевной. А там, в Архызе, нас сразу переправили в домики на склоне горы в 20 километрах от Архыза. Дома развивались драматические события. Мама послала нам телеграмму, чтобы мы срочно возвращались, но мы ее не получили, поскольку жили не в самой турбазе. Вернувшись в турбазу, срочно выехали домой. Приехали, входим в квартиру. Я спрашиваю: «Где Андрей?» Мама отвечает: «Там, где и должен быть, в КГБ». И я завыла, как животное раненое. Это она хотела меня как-то успокоить немножко вообще-то. Ну и к тому же она еще была и против, конечно, вот этих выступлений Андрея. Страх по репрессиям с новой силой обрушился на голову. Мы просто не могли понять, как мог Андрей так подставить себя и всю семью. Казалось, что второго этапа репрессий мы уже не вынесем. И главное, Андрей, за него было очень страшно. А что произошло, когда мы безмятежно в феврале 76 года катались на лыжах в Архызе? Андрей, написав листовки, разбросал их в переходе станции «Гостиный двор» и скрылся. По листовкам начался поиск автора по почерку. Определили, что возраст близкий к старшеклассникам. Разбирали почерк сочинений старшеклассников. Не знаю, по этим ли сочинениям или по другим действиям, Андрея быстро нашли. Пришли домой за Андреем, произвели полный обыск в квартире, взяли какие-то бумаги и Андрея. Его поместили в КГБ на Литейном 4. Я стала ходить в КГБ очень часто, ходила с работы. Идти было два квартала, несколько домов. Меня всю трясло. Такой стресс, я не знала, о чем будут спрашивать и что им отвечать. Боялась, вдруг скажу не то, что надо. А в это время из КГБ приходили и опрашивали соседей нашего дома. Ближайший сосед Галактионов, с которым мы дружили, сказал нам это. Приходили на мою работу и разговаривали с директором и моим непосредственным начальником, который меня об этом проинформировал. У Ильи говорили с первым отделом дирекции. Илью потом вызывали и прорабатывали. У него номерная организация была, и он очень боялся, что его уволят. Мы наняли адвоката по совету следователя Егерева. Он был председателем совета адвокатов. Как нам сказали потом знающие люди, он был ставленник КГБ. Адвокат нам ничего не говорил. Я спрашивала, будут ли судить Андрея. Ну, это интересно, да, вообще?
Да, да, да.
Будут ли судить Андрея? Он говорил, может быть, да, а может быть, нет. А если судить не будут? А если судить не будут, исключат ли из университета? Он отвечал, неясно. В общем, толку от него не было. Моя приятельница Лида Гайдукова посоветовала мне обратиться к адвокату Володарскому, который вел дела по правам человека. Он согласился дать консультацию. Володарский сказал, судить Андрея не будут, из университета отчислят. Вначале из комсомола, потом из университета. Я поехала в университет, встретилась с ребятами из группы Андрея, старостой, комсоргом и другими. Я сказала, что Андрей может ошибаться в своих взглядах, но если он останется в университете, они могут его переубедить. Ребята сказали, что Андрей очень способный парень. На экзаменах он даже какую-то теорему доказал по-своему, нестандартно, и преподаватель его хвалил. И они будут против отчисления Андрея. Но все вышло, как сказал Володарский. Андрея отпустили из КГБ. В справке сказали, в связи с неоднократными обращениями матери. Ну вот здесь вот справка эта самая. Зачитать?
Давайте.
Нам выписали штраф 30 рублей за ненадлежащее поведение сына. Угу. Где тут справка у меня? Я случайно ее вчера нашла. Вот.
А вы мало знали о его деятельности, потому что он не рассказывал?
Ну, не при нас. Он не при нас.
Он не рассказывал вам вообще.
Ну, так, да, не очень, вообще-то говоря. Студента. Значит так, постановление. Комиссия по делам несовершеннолетних при исполкоме Выборгского района депутатов трудящихся, рассмотрев дело гражданина Резникова, студента ЛГУ имени Жданова, установила, Резников Андрей совершил преступление распространения листовок сложной измышленным текстом. Руководствуясь таким-то положением, постановила подвергнуть гражданина Резникова Илью Петровича, отца, да, за отсутствие контроля над сыном оштрафовать на 30 рублей. Вот так вот. Ну вот. На самом деле его отпустили потому, что незадолго до этого Брежнев в Хельсинки подписал документ о правах человека. Андрей был несовершеннолетним, 17 лет, и про него было сообщение по «Голосу Америки». Но из комсомола и университета его исключили. Я снова ездила в университет и встретилась с ребятами из группы Андрея. Они сказали, что они действительно не хотели отчисления Андрея, но приехал Кузнецов из КГБ и стал говорить, что Андрей более упертый и активный, и не они его перевоспитают, а он их. Когда было голосование, то ведущий сказал, кто за, поднялись руки, но не все. Но он сказал, все за. И не спрашивал, кто против. А ребята говорили, а мы не поднимали руку за. Но спорить с ведущим собрания никто не стал. Вот так вот. Когда я после этого говорила со следователем Егеревым, я сказала, вы говорили, что Андрея могут оставить в университете, а его исключили. И тут он сыграл комедию, сказал, да, а могли бы оставить. Я раздраженно ему сказала, так вы же прекрасно знаете, что от вас в университет приезжал Кузнецов и уговаривал ребят отчислить Андрея. Тут Егерев промолчал. Андрей оказался отчисленным, и ему предстояло осенью идти в армию, а до этого надо было устроить его на работу. Тогда было правило, если человек 3 месяца не работает и не учится, его объявляли тунеядцем и могли привлечь к судебной ответственности или к принудительному устройству на работу. Тут нам снова помогла моя подруга и коллега по работе Лида Гайдукова. Она помогла устроить Андрея на лето в геологическую экспедицию на БАМ. Эта работа была как раз для него очень подходящей. Он занимался в Доме пионеров в кружке спортивного ориентирования и любил ходить с ребятами в походы. Да и с нами ходил несколько раз в походы по Кавказу, на Селигер. И до осени Андрей был в геологической экспедиции в районе Тынды. Заработал денег и, когда вернулся, снял себе комнату около технологического института. Он знал, что мы боялись и не одобряли его правозащитных устремлений. Он рос в нормальной семье и не мог понять нашего, в основном моего и маминого, патологического страха перед репрессиями. Решил отдохнуть от нас. Кончилось тем, что хозяйка его комнаты украла у него деньги. Перед армией у нас дома на Рашетово собрались ребята, друзья Андрея, пели песни под гитару. Ну вот, дальше личное. Так. Ну вот я еще тут вообще не писала, но надо сказать, что тогда разбирали в КГБ вообще всю группу, которая собиралась. Но вот сидел только Андрей. Остальных исключили из институтов, университетов. Но потом как бы они восстановились, вот через год, я знаю, по крайней мере некоторые. А два вот особенно таких активных, это Цурков и Скобелев. У них вообще судьба была тяжелая. Цурков, он несколько лет сидел вообще, потом он, правда, в Израиль уехал. Несколько лет сидел в тюрьме, Потом это самое, уже его освободили, но он что-то такое, там какие-то у него записи были, он их пытался взять, ему не давали, и он там протест, и, в общем, его опять посадили. Короче, он был несколько лет в тюрьме. Вот, а Скобелева психушку посадили, и он там несколько лет был в психушке. То есть вот это вот правозащитное движение вот так вот кончалось. Mm-hmm. Так что Андрею вообще даже с точки зрения вообще, да, повезло. То, что армия, ну потом после армии тоже, конечно, было.
Так. А как он сейчас это все вспоминает?
Он не говорит вообще об этом. Ну, не говорит он и все. Иногда я что-нибудь спрошу, та-та-та-та-та-та. Да. Ты действительно с Сахаром встречался, да, встречался? Угу. Но не то, что вот так вот, потому что я вот здесь вот часть говорила. Значит, военная служба Андрея началась в Вышнем Волочке, полгода учебы, затем Подмосковье, наземное обслуживание аэродрома. Часть была маленькая, дедовщины не было. Мы очень часто приезжали в Вышний Волочок и в Чехово, Подмосковье. Старались как-то сгладить трудности службы. С нами несколько раз приезжала и подруга Андрея, Ира. Один раз она даже ездила со своей мамой к Андрею. Так, личную. В последние полгода службы в армии армейское начальство стало настоятельно уговаривать Андрея вступить в комсомол. Видно, было такое задание от КГБ, как признак перевоспитания. Но Андрей категорически отказывался. И чтобы не было нареканий в адрес части, где служил Андрей, его за несколько месяцев до окончания службы комиссовали по состоянию здоровья. Ну вот, дальше. Так. Когда Андрей вернулся из армии, они с Ирой поженились. С друзьями, правозащитниками, они продолжали встречаться. Вся их жизнь была под пристальным вниманием КГБ. Андрея могли остановить на улице, затеять драку и посадить на несколько дней. Это бывало перед какими-нибудь событиями, акциями правозащитного движения. Например, перед годовщиной там, восстания декабристов. Андрей с беременной Ирой идут по улице. Навстречу трое мужчин. Один из них начинает задевать Иру. Андрей вступается, двоих укладывает на асфальт. Тут подходит третий и приемами дзюдо быстро и ловко укладывает Андрея на землю. После этого Андрея забирают за драку в общественном месте. А то Андрей выскакивает за хлебом в булочной в соседнем доме, одет в полушубок и синие шерстяные спортивные штаны. Его хватают, и на несколько суток, якобы за то, что он ругался матом, как потом было написано в деле, сажают. Ирина беспокоится, Андрей пропал. Я по известному телефону звоню следователю Егереву. Он говорит: «Не беспокойтесь, его посадили на несколько суток. За появление в общественном месте недостаточно прилично одетым». У него вместо брюк были спортивные олимпийские штаны. Главным посадить Андрея, а причину выдумывает кто во что горост. Одни сказали, что ругался матом. Потом, кстати, вот Кузнецов, это самое, вот, который тоже тут был, это с следствиями, он писал статью, что как там они придирались. И Андрей упоминал, что вот мы его писали, что то, что он ругался матом, но он же совершенно абсолютно не ругался. Вот так вот иногда они это себя высекали. Главное посадить Андрею, а причину выдумывают кто во что гораст. Ира и Андрей все время видели за собой слежку. Было опасно, в любой момент мог произойти арест Андрея на длительный срок. И тогда Ирина через знакомых договаривается о встрече с Сахаровым, чтобы посоветоваться, как себя вести. Чтобы поехать в Москву, надо было оторваться от слежки. Сели они на поезд Хельсинки-Москва в Зеленогорске. На московском вокзале их бы точно задержали. Как мне стало известно, Андрей говорил, что хочет активно заниматься правозащитным движением. Но Сахаров, видя беременную Иру, сказал, что не стоит сейчас лезть на рожон. Надо где-то отсидеться в отдаленном месте. Договорились, что Андрей будет работать в геологической экспедиции на Алтае. экспедиция московская, поэтому, хотя Андрей и был оформлен в эту экспедицию, в Ленинграде сведений об этом не было. Андрей уехал на Алтай. КГБ заволновался, пропал Андрей. Мы с Ильей не знали, куда уехал Андрей. Ира нам не говорила. Меня несколько раз вызывали в милицию. Я говорила, он куда-то устроился работать, куда не знаю. Общался Андрей с Ирой через Москву. Андрей посылал письма в Москву, а оттуда их пересылали сюда, в Ленинград, и наоборот. Наступило время Ире рожать. В городе в это время были одни женщины. Ну, в общем, это тоже личное, короче говоря, она рожает. Мы их встречаем из роддома. Сашу.
Да, первый ребенок, да?
Да, да. Так. Значит, она родила, да. А в это время Андрей рвался в Ленинград, чтобы увидеть свою дочку. Приезжать ему было опасно, и Ира, как декабристка, решила с двухмесячной Сашулей уехать на Алтай. Одной ехать с маленьким ребенком было тяжело. Я решила ее сопровождать, посмотреть, как Андрей живет на Алтае. Был сентябрь месяц, и на работе я сказала, что поживу за городом неделю. Меня отпустили. То что же скрывать надо было. Перед этим я получила деньги за авторские свидетельства по работе с Уфой. Разработка ДВМ и внедрение ее в производство на приборостроительном заводе. Эти деньги очень пригодились. Я купила билеты на самолет до Новосибирска и далее до Барнаула, и обратный билет через неделю себе. Купили детское питание, кое-какие продукты. Вещей было очень много. Везли с собой и детскую коляску, пеленки, распашонки, одеяло для Сашули, теплые вещи для Иры и Андрея. И полетели. В Новосибирске была пересадка с большого самолета на более маленький, с большого самолета Ту на более маленький Ан. Было несколько часов между рейсами. Мы зашли в комнату матери ребенка. Перед дорогой, ну, Анатолий Анатольевич, это дедушка со стороны мамы, дал нам пол-литра спирта, чтобы протирать руки для дезинфекции. Мы ватой, обильно смоченной спиртом, тщательно протерли руки, перепеленали Сашулю и пошли на посадку на следующий самолет. А вату, смоченную спиртом, ну это ерунда, ну что-то у меня написано, и сильно им благоухающую я положила сверху в сумку, которая у меня была в руках. Когда я проходила через контроль, проверяющий мужик стал активно принюхиваться. Это как в этом самом, это кавказская пленница, там делают вот спирт. И спросил, у вас спирт? Я подтвердила, да. Он потребовал, чтобы я отдала ему спирт. Я сказала, мы с ребенком, и это для дезинфекции, из аптеки. Он потребовал рецепт аптечный. Его не было. Тогда он сказал, пройдемте, будем составлять акт. Я очень испугалась, что могут сообщить мне на работу, просочатся сведения в КГБ, и там станет известно, где находится Андрей. Я безропотно отдала спирт. А потом сожалела, что вместо того, чтобы выбросить вату, я положила ее в сумку. Маленький самолет летел низко, сильно мутило. В Барнауле нас встретил начальник геологической экспедиции на УАЗике. И мы поехали в деревню, где должна была жить Ира. А Андрей работал на месте шурфов, геологов, на горе, километрах 20 от деревни. Ехали мы долго, проехали Горно-Алтайск. Там я купила кое-какие продукты и посуду. Долго ехали вдоль мутной реки Катунь и, наконец, приехали в деревню. Машина остановилась. Ну, в общем, короче говоря, мы приехали. Андрей был очень рад встрече с нами. В деревне я прожила дня 4. У Андрея был такой режим. В понедельник геологи на машине отправлялись из деревни на гору. В пятницу возвращались в деревню. Дня через 2 Андрей должен был ехать на гору. Он меня туда пригласил. Я поехала. Места очень красивые, местность гористая. Яркие осенние краски деревьев и кустарников. Дорога то поднималась на гору, то несколько опускалась. Приехали. Я смотрела их базу, шурфы, столовую под навесом. Надо было возвращаться. Ну, в общем, короче говоря, тут долго я шла пешком, потом меня подвез на мотоцикле парень какой-то. Значит, домик, в котором мы жили, был небольшой, удобство во дворе. В саду были небольшие деревья с райскими яблочками, маленькие, красные. У хозяйки было сварено варенье из этих яблок. И своей деятельностью, помню, я что-то варила, вымыла пол в домике, туалет во дворе, он был очень грязный, гуляла с Сашулей с коляской по деревне. Жители были очень отсталые. Наша детская коляска была первой в этой деревне. И когда гуляли с коляской, люди прилипали к окнам и с интересом ее разглядывали. Они детей до года вообще не выводили из дома. Дети у них лежали в деревянных люльках, которые висели на крюке, вбитом в потолок. В люльке внизу было отверстие, чтобы влага там не скапливалась. Когда Ира с Андреем уезжали из деревни, они оставили коляску там, кого-то обрадовали. Обратно я ехала автобусом до Бийска, проезжала с Ростки, там отмечали дни Шукшина, было много плакатов. От Бийска на маленьком самолете до Новосибирска. Там несколько часов гуляла, поскольку я там в эвакуации была, мне было интересно посмотреть. Этот самый театр детский, где был ленинградский ТЮЗ в войну, драматический театр там в войну выступал, театр Пушкина наш. Нас детей водили в эти театры. Ну, купила там кое-чего магазинов. Некоторое время писем с Алтая не было. Соблюдалась конфиденциальность. Потом Ира с Андреем решили больше не скрываться от КГБ, где они, и написали нам письмо с обратным адресом. Mm-hmm. Письмо к нам пришло через месяц. Очень потрепанное, распечатанное. Видно, его детально изучали, где надо. С этого времени мы стали переписываться с Ирой и Андреем и посылать им посылки. А КГБ очень оперативно отработал после письма. На Алтай приехал сотрудник КГБ. Были опрошены все окружающие Андрея люди. Вскоре после этого было какое-то международное событие в Москве, олимпиада или фестиваль. Так вот, на всякий случай Андрея на Алтай на это время взяли на сборы. На военную подготовку, недели на две. Uh-huh. Он только что из армии, его на подготовку взяли. В общей сложности Андрей проработал на Алтае года полтора. После этого Ира с Андреем и Сашуля приехали в Ленинград. Ну, там, в общем-то, это самое. Вначале они жили в Невском районе, комната бабушки Ири. Но там соседи, рабочие люди, пили, дрались между собой, кидались угу. посудой. И поэтому был оформлен размен. Моя мама Альбина Андреевна поменялась с Андреем. Родственный обмен. Угу. Мама переехала к нам на Рашетово, а Андрей был прописан на маминой комнате в коммунальной квартире на улице Жуковского. Угу. Там были более спокойные жильцы. К тому же мы с Ильей снимали еще одну комнату в той квартире. Так что было две комнаты у Андрея. И там они жили до переезда на большевиков. Угу. Вот где мы жили, на этом самом, на Жуковского, да? А, ну тогда уже она была маленькая квартира. А вначале, когда мы жили, то там было 23 человека. Девять комнат, 23 человека, одна раковина на кухне, угу. один ну, туалет. Угу. Утром там очередь в туалет, очередь мыться в раковине вообще. Там же и готовят, и кастрюли, и там и веник чистят, и сами вот так моются там. В общем, ужасно. Но потом, когда они переехали, там уже был ремонт, и разделили на две эту квартиру, и поэтому все нормально. Ну вот, в общем-то, и все. Потому что потом уже, это уже другой uh-huh. вопрос. Потом Андрей уже активно не занимался uh-huh. вообще-то. Но ходил вот там на какие-то вот эти марши несогласных, uh-huh. вот это вот там что-то его как-то, там держали его какое-то время где-то там. Я звоню, нет, вообще беспокоюсь. Потом оказывается, значит, ну, потом uh-huh. отпустили. Uh-huh. То есть вот так вот.
Он сам говорил, что вот именно в формулировке правозащитное движение, правозащитники, да? Ну вот про себя, про свои.
И ничего он не говорил. Он с нами вообще не говорил на эту тему.
Mm-hmm. Нет, но вы сказали, что он говорил, что хотел заниматься правозащитным движением.
Кто? Когда? Я говорила? Да. Я этого не говорила.
Сейчас вспомню, как
это. Нет, у него было, вот как у него это получилось, вообще-то говоря, получилось так, значит, вот он вначале очень активно, вообще-то говоря, в комсомол пытался вступить, он вступил первый, там я это все это говорила, да, он был комсоргом, он политинформации читал, очень, так сказать, готовился, газеты все читал, вот. А потом в 123-й школе, вот там собралось, это не его была, вообще-то говоря, вот так вот идея, а скорее, наверное, Цурков, вот Скобов, вот эти вот ребята, вот которые потом...
Он присоединился.
Да, он, я думаю, так, он вообще, мы с ним не говорили на эту тему. Я вот пишу то, что, так сказать, вот со стороны меня, но мы же когда уже поняли, что он этим занимается, мы же тут в страхе были, его не одобряли, вообще-то говоря. Мама там в страхе, я в страхе вообще. Вот так вот шла, вот так меня трясло. Вот две остановки, там несколько домов пройти, там от угла Чайковского и Фонтанки до КГБ, там Литейная 4 тут, по Чайковского пройти, я так вот просто шла. Мало того, что я шла, я... Вот у меня такого не было никогда вообще. Просто стресс вот такой вот. Понимаете? Так что... В общем, вот так вот, такая ситуация. Так что вот мы говорить, Андрей говорит, я занимаюсь правозащитным. Нет такого вообще, не было. Вот что-то такое, какой-то кружок, вот чего-то они там собираются. Да не надо вообще-то это собираться. Ну чего вы там? Ну так казалось, что это просто детская блажь какая-то. Им же было там 15-16 лет вообще-то.
А откуда тогда вот это правозащитники?
Ну, откуда правозащитники? Это только с Андреем можно сказать. Дело в том, что они, вообще-то говоря, потом вот стали с этим, с Иоффе вот дружить. Это семьи были очень, так сказать, они дружили. Вот это, например, вот это у Сашули, крестная мама была жена Иоффе, первая жена Иоффе. Вот, она учила Сашулю там вот на пианино играть. То есть вот так вот. То есть какие-то связь получилась со старшими, вообще-то говоря. Потому что это были младшие. Вот эти. Вот они вот так вот, вот в 123-й школе, вот кружок. Когда они впервые там встретились вот с этими старшими, там Даниэль, там вот эти все эти, вот кто, я не знаю когда. Это все не через меня проходило. Потому что мы вообще с Ильей вот так вот тряслись вообще. Андрей, Илья боялся, что это самое, что его там из организации уволят. Но у меня там все тоже, у меня более мирная была Академия наук, но все равно у него военная была, они там ракеты делали. Понимаете? Поэтому вот так вот разговоров таких вот, поэтому вот я говорю, что если вот Андрей там захочет, он, может быть, может сказать вообще-то это все. Но не знаю, захочет он или нет сказать. Но я говорю только то, что вот через меня проходило. А через меня не все проходило. Вот эти вот все его контакты потом вот с этими самыми вот с правозащитными движениями, вот так более старшее поколение, да? Даниэль, кто еще был там? Вот два-то этих самых было. Которых за границу это отправили. Да, между прочим, Ире с Андреем тоже ведь предлагали за границу поехать, знаете? Как-то их вызвали в КГБ.
Это уже когда ребенок был?
Уже ребенок был, да. Им вызвали их в КГБ, а может и не был еще ребенка, я не знаю. Но вот был такой вот факт, что их вызвали в КГБ и дали им письмо, что как будто бы их кто-то приглашает в Израиль. Они говорят, а кто это, а где тут адрес, кто? Ну вот вас приглашают, мы вас сейчас туда отошлем тогда, вот по этому письму. Они отказались. Вот такой вот факт был, что их пытались, вот тогда как раз очень многих посылали, там вот Аксенова, там вот там кого-то там это, посылали вообще-то вот людей. Я же ведь, вообще-то говоря, сама не занималась правозащитным движением, поэтому я все это, так сказать, только... Знаю, неполно, вообще-то говоря, и то, что коснулось меня именно лично. Вот так вот. Так что это можно только спрашивать там у Андрея.
Андрей вот сам ничего не рассказывает, а как он относится к тому, что вы пишете про него?
Я вообще сказала Андрею, я говорю, что вот со мной девочка хочет поговорить о тебе. Ты вообще не возражаешь? Он говорит, ну да то, что ты знаешь вообще, ты, конечно, можешь сказать, потому что это твое дело. Я же твой сын, и поэтому я часть твоей жизни. Mm-hmm. Поэтому ты можешь говорить то, что вот ты знаешь. Ну вот я что знаю, я то и говорю вообще-то. Mm-hmm. А вот так вот деталей вообще правозащитного движения я не могу сказать mm-hmm. вообще-то. Я не могу сказать. Mm-hmm. Я знаю, что вот этот Цурков вообще, вот это, когда там Андрей был в армии, то Ирина там вот с Цурковым встречалась вообще. Mm-hmm. Ну, я только вот этих знаю. Цуркова я знаю, он приходил в гости здесь там, и с женой его, тоже Ира. Вот, это самое. Потом как-то вдруг вижу сюжет по телевизору, как там в Израиле. Вот это Ира, которая Цуркова, mm-hmm. говорит, я все время хожу с автоматом везде. Значит, вот я хожу на занятия, вот у меня на шкафу автомат, значит, вот я беру, и, значит, я думаю, ничего себе. Вот как там вообще-то говорят, тоже неспокойно очень. Вот так вот. У них там тоже детей много. Да. Андрей даже вот как-то ехал, вот когда этого Цуркова послали куда-то далеко, в тюрьму, а мама у него, Эльза, что ли, или Эмма, она очень старая была, и вот Андрей ее сопровождал туда, помню, вот ехал к Цуркову в тюрьму с этой, с мамой. Ну, вот так вот. То есть я вот эти вот знаю, Скобова я знаю, даже Скобов вообще в нашей жил, этой самой. В нашем доме жил его, отец, по крайней мере, жил. Пришел отец и говорит, ну пускай Андрей ни про кого не говорит, пускай Андрей ни про кого не говорит. Вот когда Андрея забрали, Скобов, отец или мать Скобова пришла, не знаю. Я говорю, ну как я могу, я же с ним не общаюсь, я общаюсь с ним в присутствии. Там, когда я туда ходила, его привели, он без этих, без всяких, без ремня, без шнурков в ботинках, вообще вот так вот. То есть в присутствии мы говорили. А вначале, когда его отпустили, то сказали, под присмотр родителей, так. И вот мы первое время его сопровождали там. Помню, в филармонию ходили, на прогулку ходили вместе, то есть вообще вот так вот.
Чтобы видели?
Боялись, ну, чтобы наблюдение, чтобы ненадлежащий уход был, так вот. А потом, когда он не работает, не работает, то его могли вообще куда угодно там, это самое, в тюрьму посадить, вот как тунеядцы. И вот тут я вот так это засуетилась, вот и отправили его на БАМ. Тоже он очень ему нравилось там. Так что вообще вот такая ситуация, Катя. Не могу я больше ничего сказать. Потому что, как вы понимаете, что я лично в центре этого правозащитного движения не была. Я его не одобряла. И поэтому со мной не делилась. Вот, не делились вот так вот. Вот как, вот это. Потом уже сейчас я поняла, вот как я там написала, да, правозащитное движение. Да. Оно все-таки дает, вообще-то говоря, людям что-то такое. Пользу требуешь. То есть это в стране должно быть правозащитное движение. Тогда я не понимала. Тогда я только понимала репрессии, не подвергать себя репрессиям. Запуганные же были все просто насмерть. Насмерть запуганные. Так что вот так вот. Мама так вообще прям. Вот когда меня в институт не взяли, так она прямо ее затрясло тоже все. То есть не взяли, а вот вопрос задали.
А сколько самому старшему внуку? Это девочка.
Девочке 30, да? Уже.
31. А как? Передаете память?
Как?
Ну,
вот я ей дала эту самую записки, и она там их где-то потеряла в недрах своей квартиры.
Ага, понятно.
Она очень заинтересовалась. Она очень сразу, ой, давай, мы сразу напишем. Я говорю, да дать, не дать, все-таки это единственный экземпляр. Давай, это, ну вот, в общем, все это. Да. Саша интересуется.
Ясно. Хотели бы вы еще что-нибудь рассказать мне?
Я вообще хочу вот рассказать вот такую вещь, вообще-то говоря. Вот как после того, как на меня напали 22 октября. Катя, я же вообще просто в страхе вот выхожу на улицу. Я все абсолютно, вот по крайней мере, меня именно страх теперь уже моя лестница. Вот думаю, ну на улице там народ ходит, не нападут. Я, значит, кошелек на это самое, на шею. Если я в одной куртке легкой, в кофте легкой, если жарко, то я, значит, под кофту даже внутрь, так сказать, вот так. Я, значит, вот, например, если бумага какая-то, бумаги важные, вот если нельзя их, чтобы отнимали, отобрали, я, значит, эти бумаги вот так вот лентой к животу привязываю, чтобы выйти, потом уже я там вытаскиваю и кладу в сумку. Сумку я не ношу, вот дамскую такую, кожу, кожзаменитель, потому что я понимаю, что это провоцирующий момент. И поэтому я ношу только полиэтиленовые сумки. Полиэтиленовая сумка, там то, что если меня вырвали, то, так сказать, это не то. Вот даже, например, очки, даже записная книжка, я все по карманам всовываю, вот так вот, чтобы как-то выйти и войти из этого самого, из дома. И вот этот вот страх такой. И я, значит, как-то... Да, как-то я... Вот первый раз я вышла, когда я была... легко одетая. Когда куртка, то там это под куртку все это легко. Там и карманы в куртке. Вот. А тут, значит, я вышла в этой легкой одежде, там тоже, ну, запихала что-то под низ, но подумала, такая у меня мысль, господи, меня тогда повалили и били меня по куртке утепленной. И было, ну, вроде бы, ну, как-то так было. Пережила это. А сейчас я совершенно легко одета в такой летней одежде, если меня повалят и будут бить, то очень больно будет вообще. Вся эта самая, организм здесь будет. И я, значит, в таком страхе как-то входила и выходила. И вошла в том числе. И забыла охрану поставить. Забыла снять охрану.
Сигнализацию?
Сигнализацию, да. Вот. И мне позвонила женщина, правда, она сказала, это Галина Ивановна? Я говорю, да. Вы же охрану не сняли? Ой, я говорю, да. А что такое? Я говорю, ну вот я, меня напали на меня, и я все время, каждый раз, когда иду по лестнице, то меня, я переживаю, что как бы не это, снова не напали. Но тут именно момент, что вот я была легко одета, как бы, потому что уже полгода прошло, уже я привыкла, а тут вот так вот, она говорит, да, говорит, вам обязательно нужно психологу, чтобы психолог вас разуверил, что не будут на вас нападать, и что все хорошо будет, и все нормально, обязательно к психологу, к психотерапевту пойдите и вот так вот. То есть мы поговорили хорошо, слава богу, она не наслала сюда это самое, если наряд приезжает, то он штрафует вообще, что я вовремя не сняла охрану. Ну да, она вот так поговорила, все, говорит, ну ладно, я сниму ваш этот самый неправильный сигнал. Вот, а потом я, значит, соседке по дому сказала, я говорю, знаете, вот это самое, мне вот одна женщина посоветовала психиатру или психотерапевту пойти, чтобы меня немножко успокоили. Она говорит, знаете, не надо, потому что вы должны быть настороже. И понимаешь, Катя, вот я, например, стою, когда в лифте, то я прижимаюсь к стенке, вот дальней, с тем, чтобы я, по крайней мере, увидала, если кто-то. Когда я вызываю лифт, я на расстоянии стою, чтобы, если вот так кто-то это самое остановится, и чтобы не напал на меня, чтобы не было неожиданности. Потому что они боятся, чтобы лицо увидеть. Ведь на меня нападали, я же не видала лица. Я одного видала со спины, а второй вот так вот головой, вот только вот так кусок шапки. Понимаете? Вот, Катя, а вот что я хочу сказать.
Баллончики. А? Баллончики есть.
Катя, милая, когда неожиданно нападают, ничего ж не понимаешь. Ничего ж не понимаешь. Вот, например, ты же не будешь все время, что каждый раз баллон держать в руке? Или это, значит, надо вот туда, тогда? Когда вот так неожиданно, раз ты на полу, и тебя избивают? Нет, это не факт. Мне уже сказала невестка, что там сигнал к сумке должен быть, что если снимают сумку, то там какой-то сигнал и прочее. Но это бесполезно, потому что все равно тебя побьют, а потом что сигнал? Потому что я там теряла сознание, я уже вообще не помнила, как с меня сумку снимали. В общем, что я хочу сказать, что вот, как это писал Мандельштам, да, мы живем под собой не чуя земли. Вот так вот я, понимаете, я не чувствую опоры вообще. Представляете вообще, какое, а?
Ну да, это страшно.
Очень. Страшно. Потому что избили такое. Вообще ужасно. Просто вот вся была месиво, вот так вот все. Потом эти самые пошли гематомы, вот так вот до конца шеи, вот так черное было все, вот эта кровь, это синяки вначале припухлость. Ой. И причем при том, вот я это самое, милиция все время говорила, разбойное нападение. Они говорили, нет, не разбойное нападение. Ну что вы, разбойное нападение, если у них было ружье или нож в руках. У них же не было. Я говорю, так они же могут убить вот этим самым сапогом. Вот то, что я потеряла сознание, я же могла и тут и вообще и помереть вообще. Вот. И все, это же, так сказать, на грани. Нет, это не разбойное нападение. Это просто применение насилия, грабеж с применением насилия. Угу. Я говорю, ну вот грабеж с применением насилия вырвали этот самый сотовый из рук. Угу. Это применение насилия, там толкнули, угу. там вырвали. А меня же они до этого сознания. Но потом я нашла статью, действительно, 162-ю, там сказано, грабеж с применением насилия, не сказано, что у них должен угу. быть, а сказано, угрожающего для жизни или здоровья угу. человека. 162-го, статья «Разбой». А они классифицируют все время, чтобы поменьше было.
Поменьше было.
Поменьше было, да, что просто применение насилия. Применение насилия. А не разбойное нападение. Хотя явно разбойное нападение. Там угу. и в больницу, и все везли.
Ужас.
Так что это... Вот так вот я хочу сказать, что вот какая страна. И когда я сказала Андрею, я говорю, какая страна? Он говорит, это сейчас только поняла. Вот так вот. Так что так. Ну а так не знаю, чего еще сказать. Что я еще могу сказать? Вот, например, у меня много внуков и правнуков, внуки в том числе большие.
Угу.
Но вот сказать, что вот так я чувствую опору и поддержку, не могу сказать вообще. Потому, вот правда, когда меня вот побили, то угу. тут все пришли, целый холодильник мне там продуктов нанесли. Я вот это полгода ела, вот еще только 5 дней тому назад доела там мороженое, свинину. Вот, в общем, короче говоря, а вот так вот, вот обычно вообще нет. Вот я, например, приезжаю на дачу, у меня там вообще-то даже времянка, собственно говоря, mm-hmm. вот в Лужском районе, потому что там был дом, но он сгорел. Mm-hmm. И вот муж мой построил такую времянку, потому что детей было много, они приезжали к нам, mm-hmm. а там такой дом теплый был, все, но небольшой, чтобы они там жили, летняя какая-то территория, чтобы там они спали. Потому что когда много детей, там 4-5 приезжали, то... Там кровать просто делили вот так на такие секторы деревянными такими этими стволами, угу. и они вот так вот ложились, а потом перелезали друг другу, конечно. Ну вот. И вот сейчас, значит, вот это самое, вот я езжу туда, в эту времянку, да?
Угу.
Там, значит, трава вот такая приехала, трава по пояс. Ну а кто ведь? Не будешь же это самое,
угу.
да?
Угу.
Там, потом это забор покосился, я, значит, взяла так это подпорку сделала, но надо новый забор. И как-то, и даже не можешь сказать им, что вот давайте, приезжайте, потому что у всех вообще свои дела, и все mm-hmm. вот так вот загружены вообще.
Нужно
дела,
дети. Семейную традицию.
Какая семейная традиция?
Сделать, чтобы приезжали хотя бы раз все собирать.
Забор поставить.
Да. Семейная традиция собирания забора.
Таких у нас нет традиций. У нас традиция, так сказать, много детей рожать. Но не с меня, это пошло. Ну вот тем вот у двух внучек моих уже по двое детей, между прочим. У двух по двое детей. У двух по одному. То есть у меня 6 правнуков. Но вот Лёха, значит, вот еще ему вообще уже 28 лет. То есть ему пора уже рожать. Но он еще пока не поженился. Но говорит, в этом году поженится. Вот. Ну а 2 внука уже, так сказать, маленькие, это еще ждать. Не дождусь, наверное, их. Давайте чаю попьем.
Спасибо вам большое.